Седьмое. Необозримая масса человеческих существ, безбрежный поток, изливающийся из темного прошлого, оттуда, где наше чувство времени теряет свою упорядочивающую силу, а не знающая покоя фантазия или страх, зачаровывает нас картиной геологических периодов, чтобы скрыть за ними никогда не разрешимую загадку — поток, устремляющийся в столь же темное бесконечное будущее. Вот что служит основой нашей картины человеческой истории. Однообразным прибоем волн бесчисленных поколений колышется широкая поверхность, серебрится зыбь. Мелькающие отсветы ведут по ней свой танец, замутняют ее зеркальную ясность, переливаются из одного в другой, сверкают и исчезают. Мы называем их родами, племенами, народами, расами. Они охватывают ряд поколений в ограниченных пределах исторической поверхности. Когда в них угасает формирующая сила, а она весьма различна и заранее предопределяет различную устойчивость и пластичность этих феноменов, угасают также физиогномические, языковые, духовные признаки, и явление снова расплывается в хаосе поколений. Арийцы, монголы, германцы, кельты, парфяне, франки, карфагеняне, берберы, банту — вот имена крайне пестрых образований этого рода. Но над этой поверхностью великие культуры вздымают свой величественный хоровод волн. Внезапно появляются они, раскидываются пышными линиями, сверкают, исчезают, и зеркальная поверхность воды снова пустынна и погружена в сон. Культура рождается в тот момент, когда прерывается младенческий сон первобытного человечества и пробуждается, освобождается великая душа. Форма из бесформенного, ограниченная и переходящая из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве точно ограниченной местности и остается прикрепленной к ней наподобие растения. Культура умирает, когда ее душа осуществит всю совокупность своих возможностей в виде народов, языков, религиозных учений, искусств, государств и наук. И вследствие этого снова возвращается в объятия первобытной души. Но ее живое бытие, та последовательность великих эпох, которая означает прогрессивное совершенствование в строгом смысле этого слова, есть напряженная, страстная борьба, внешняя за утверждение власти идеи над силами хаоса и внутренняя за утверждение ее власти над бессознательным, куда этот хаос, злобствуя, укрывается. Не один только художник преодолевает сопротивление материи и отстаивает идею против поглощения ее своей бессознательной стихией. Каждая культура стоит в глубоко символическом отношении к материи и пространству, в котором и при посредстве которого она стремится к реализации. Если цель достигнута, и идея, то есть вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, то и культура внезапно костенеет, она умирает, кровь останавливается в ее жилах, силы ее надламываются, она становится цивилизацией. В таком виде она может существовать еще в течение столетий, подобно отжившему свой век великану в первобытном лесу, простирающему вокруг отсохшие ветви. Так было с Египтом, с Китаем, с Индией и с миром ислама. Так торчала исполинская по территории античная цивилизация императорской эпохи, с виду исполненная юношеской силы, заглушая собой молодую арабскую культуру Востока. Таков смысл всех эпох заката в истории. Наиболее отчетливым, по своим очертаниям, является для нас закат античности. Мы уже и теперь ясно ощущаем в себе и вокруг себя первые признаки того своеобразного, по своему течению и длительности, аналогичного античному хода событий, что падает на первые столетия будущего тысячелетия и может быть назван закатом Запада. Всякая культура проходит через все возрасты отдельного человека. У каждой есть детство, юность, зрелые годы и старость. Юная, застенчивая, исполненная обетование душа раскрывается в утренней свежести романского и готического стилей. Она наполняет собой фаустовский ландшафт от Прованса Трубадуров до Хильдесхайма и его епископа Бернварда. Здесь дуновение весны. В произведениях старонемецкой архитектуры, говорит Гёте, мы видим замечательный расцвет. Кто непосредственно встречается с этим расцветом, тот может только удивляться. Но тот, кто проникает в тайны внутренней жизни растения, в игру его сил, кто видит постепенное распускание цветка, тот смотрит на дело совсем по-другому и знает, что перед ним. Таким же детским языком говорит нам раннегомеровская дорика, древнехристианское, то есть раннеарабское искусство и произведение начинающегося с четвертой династии египетского древнего царства. Всюду здесь мифологическое мироощущение борется с темным и демоническим началом в себе самом и в природе, как с началом греховным, с тем, чтобы мало-помалу созреть до степени чистого и светлого выражения, наконец найденного и уясненного существования. Чем более культура приближается к своему зениту, тем мужественнее, жестче, властнее, насыщеннее становится ее, наконец, приобретший уверенность язык форм, тем определеннее ее чувство своей мощи, тем яснее ее черты. В раннюю пору все это еще смутно, запутанно, неуверенно, исполнено детского искания и страха одновременно. Посмотрите на орнаментику романских церковных порталов Саксонии и Южной Франции. Вспомните о вазах дипилонского стиля. Теперь, в полном сознании зрелой творческой силы, в эпоху Сезастриса, Песистратидов, Юстиниана I, испанского мирового владычества Карла V, всякая деталь отделывается строго, размеренно, удивительно легко и непринужденно. Здесь достигнуты моменты ослепительного совершенства. Моменты, когда были созданы голова Аменемхета III, гипсовый сфинкс из Таниса, свод Святой Софии, картины Тициана. Еще более поздними, нежными, хрупкими, проникнутыми сладостной печалью последних октябрьских дней являются Кницкая Афродита и зала Персефоны Эрехтиона, арабески сарацинских подковообразных арок, дрезденский Цвингер, произведения Ватто и Моцарта. Наконец наступает старость. Пыл души угасает. Начинается период цивилизации. Иссякающая сила решается еще раз на большое творчество, на классицизм, который не чужд ни одной из угасающих культур. Но успех достигается только наполовину. Душа еще раз в романтике горестно вспоминает о поре своего детства. В заключение, усталая, разочарованная и охладевшая ко всему, она утрачивает радость бытия и мечтает, как это было во времена позднего Рима, после тысячелетнего пребывания на солнечном свете, вернуться в тьму мистики первобытной души, в материнское лоно, в могилу. Вот причина очарования, которым в то время пользовались в умирающем Риме культы Исиды, Сераписа, Гора и Митры. Те культы, которые породила только что пробудившаяся душа Востока в качестве наиболее раннего, призрачного и боязливого выражения своего бытия, обнаружив в них всю свежесть своей внутренней жизни.